Здравствуйте, сегодня пятница, 26 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. В Париже открываются летние Олимпийские игры. Соблюдались ли полностью принципы, по которым Международный Олимпийский комитет допускал к Олимпиаде российских спортсменов? По данным издания «Инсайдер», повар из России Кирилл Грязнов был завербован российскими спецслужбами для организации провокаций в Париже во время игр. Во Франции ему предъявлено обвинение в шпионаже. Также сегодня.
Благодаря играм за последние 7 лет мы вернули спорт в школы. 30 минут физкультуры еженедельно в начальных школах. 2 часа дополнительно в колледжах. Мы построили в школах спортивную инфраструктуру. Так что наследием этих игр будет и возвращение спорта в школы. Это важнейший фактор для улучшения здоровья учеников.
Как Эммануэль Макрон объясняет важность проведения Олимпиады для Французской Республики. Сегодняшний выпуск практически полностью посвящен открывающимся в Париже Олимпийским играм. И первое, о чем следует напомнить, нынешняя Олимпиада проводится в разгар полномасштабной российской агрессии против Украины. Ее жертвами стали уже не менее 487 украинских спортсменов. Многие из них могли приехать соревноваться в Париж. Всего 2 дня назад стало известно о гибели на войне мастера спорта, чемпиона Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрея Мазановича. В Украине после начала полномасштабного вторжения не раз подчеркивали, что российское участие в Олимпиаде, будь оно полным, давало бы россиянам преимущество по сравнению с теми условиями, в которых вынуждены сейчас тренироваться украинские спортсмены. Российские ракеты уничтожают как жизни талантливых спортсменов, так и стадионы или площадки для тренировок. Согласно решению Международного олимпийского комитета, российские спортсмены могут быть допущены к Олимпиаде в нейтральном статусе без национального флага, они не могут участвовать в церемониях открытия и закрытия игр. Но главное условие выдачи олимпийской лицензии – отсутствие связи с российскими силовыми структурами и публичной поддержки войны России против Украины. В результате отбора до игр были допущены 15 россиян. Хотя, как выяснила правозащитная организация Global Rights Compliance, глобальное соблюдение прав, не менее 10 из них вышеуказанным критериям не соответствуют. На линии телефонной связи мой коллега Марк Крутов, который побеседовал с представителями Global Rights Compliance. Согласно выводам Global Rights Compliance, 10 из 15 допущенных на игры российских спортсменов критериям МОК не соответствуют. Что имеется в виду конкретно?
Имеется в виду 3, скажем так, категории спортсменов из этих 10. Первые – это спортсмены, которые, как правило, своими лайками или постами в соцсетях выражали поддержку российским провоенным пропагандистам и каким-то другим подобным СМИ и средствам массовой информации, социальным сетям и так далее. В общем, оставляли свои лайки под постами Соловьева, Симонян и других российских пропагандистов. Некоторые из них, кстати, эти лайки потом убрали, а некоторые оставили до сих пор. Вторая категория – это люди, которые числятся в спортивных обществах ЦСКА и «Динамо». Это было прямо запрещено вот теми критериями МОК, которые были разработаны для участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Но, тем не менее, все равно, как выяснили аналитики этой группы, из 15 спортсменов 10 таки являются членами этих спортивных обществ, которые исторически связаны, соответственно, с армией и с Министерством внутренних дел. И несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил их до участия в играх. И третья категория из этих 10 человек – это люди, которые участвовали в мероприятиях тем или иным образом, одобряющих войну в Украине. Например, гимнастка Анжела Блатцева, она прыгает на батуте, выступала в Краснодаре в зале, который был украшен большим баннером с буквой Z в виде георгиевской ленточки. И люди, которые уже после начала полномасштабного российского вторжения посещали Крым и аннексированные Россией территории, и оккупированные Россией территории в Украине. Несмотря на эти доказательства, представленные Global Rights Compliance и отправленные в МОК, сначала они получили такое вполне обнадеживающее письмо о том, что и это будет все рассмотрено, но потом МОК просто перестал им отвечать на письма и лишь выдал одну отписку, что они уже все проверили, и никаких изменений в составе атлетов не будет. В общем, это все свидетельствует о том, что даже вот те строгие критерии, которые Международный олимпийский комитет разработал, применяются им довольно мягко. скажем так. То есть, если бы они применялись формально и очень жестко, то на Олимпиаде было бы вообще всего 5 российских спортсменов. Но не стоит забывать, что 15 российских атлетов на Олимпиаде – это следствие не только жестких вот этих критериев МОК по отбору нейтральных спортсменов, но и следствие поведения самих российских федераций спорта некоторых, которые просто прямо запретили своим членам ехать на Олимпиаду в Париж.
Ну, а если возвращаться к обращению Global Rights Compliance в МОК, можно ли отсутствие реакции объяснить тем, что, ну, скажем, уже до Олимпиады остается совсем мало времени, и уже там ничего не хотели как-то менять?
Ну, мне сложно сказать. Это, скорее, вопрос надо адресовать самому Международному олимпийскому комитету. Я не думаю, что что-то мешает снять спортсмена хоть за несколько часов до соревнований, если у него, например, обнаруживается положительная допинг-проба. В этом смысле я не вижу никаких проблем. Но это уже политика. Мы можем только спекулировать о том, почему МОК таким расслабленным, скажем, образом применяет эти критерии. Сами члены этой организации Global Rights Compliance считают, что просто решили, так сказать, этот вопрос замести под ковер. Уже решили, что и так Россия достаточно наказана. И не стоит это дело эскалировать. По какой причине МОК так делает? Является ли одной из причин какие-то исторические, довольно дружеские связи президента МОК Томаса Баха с Владимиром Путиным и с российскими властями? Опять же, мы можем только гадать.
Моим собеседником был корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Российских атлетов на Олимпиаде в Париже теоретически могло быть гораздо больше. Но некоторые отказались ехать на игры добровольно. Одни, вероятно, действительно поддерживают войну, другие явно боятся общественного осуждения. В ряде случаев запрет на поездку во Францию накладывали спортивные федерации, считая участие в играх в нейтральном статусе непатриотичным. Это касается прежде всего Федерации борьбы, которая могла отправить в Париж 10 человек. Довольно много спортсменов ради Олимпиады сменили гражданство. В результате, к примеру, соревноваться в Париже будут датский борец Турпал Алиби Султанов, испанская гимнастка Полина Березина, прыгунья в высоту киприотка Елена Куличенко, ну и так далее. В общей сложности бывшие россияне будут представлять на Олимпиаде более 25 стран. Особняком стоит история осудившего войну фехтовальщика Константина Лоханова, который уехал в США и надеется, что на следующей Олимпиаде он сможет выступать за американскую команду. Из-за войны распалась его семья. Его жена тоже фехтовальщица, олимпийская чемпионка София Позднякова, дочь главы Национального олимпийского комитета России Станислава Позднякова, отказалась уехать вслед за ним в Америку. Позняков почему-то назвал бывшего зятя испуганным любителем малинового фраппе и желтых самокатов и посоветовал не подавиться печеньками. Лоханов в интервью «Голоса Америки» сказал, что не пробовал малинового фраппе, что у него нет самоката. А вот как Кирилл Лоханов объяснил свой поступок и внимание к нему в России.
Я должен был улететь в Германию, ну и улетел, собственно, 23 февраля. У меня два заграничных паспорта, по закону разрешено. У меня был один паспорт с европейской визой и один паспорт с американской визой. Я летел в Германию. Я не знаю, что меня побудило, какое у меня было подсознательное чувство. Я взял оба паспорта с собой. Я спокойно сел на самолет Москва-Мюнхен, Аэрофлота. Ничего не предвещало. Я прилетел в Германию, меня встретили знакомые, кто организовал мое лечение. И мне надо было там, типа, полтора часа ехать до клиники. Мы начали обсуждать, что происходит. И я с полной уверенностью говорю, да ничего не будет. Типа, они просто там пугают, торгуются. Ну, как они обычно, собственно, всегда до этого и делают. Все, мы сделали МРТ 23-го, сказали, что нужна вторая операция, и 24-го я с утра просыпаюсь. Я вижу, что у меня телефон просто взорвался. Миллион notifications, и я смотрю, что очень много сообщений от моего друга, который уже живет в Америке. И я просто лежал весь день, читал новости. Зачем? Для чего? Это? Ну, это абсурд. То есть, в моем понимании, война — это что-то из 20-го и раньше веков. Это не современный способ решения вопросов. То есть сейчас, грубо говоря, вся политика решается просто деньгами и влиянием, интересами. Но оружие просто бессмысленно, на мой взгляд. Но, тем не менее, это случилось. И 25-го с утра я приехал в клинику, и меня прооперировали. И все, я проснулся после наркоза, это было ужасно. Это было одно из самых плохих ощущений в моей жизни, потому что я просыпаюсь, я не могу двигаться, мне больно. Я вообще беспомощный абсолютно. И при этом еще и я понимаю уже в тот момент, что я не полечу обратно в Россию. То есть это было очень так быстро шел. То есть там уже дальше был вопрос организационного характера, но щелкнуло сразу. Я сделал то, что я считал нужным. Моя жизнь, мое решение, почему я должен кого-то спрашивать. То есть пока еще в Конституции Российской Федерации закреплена свобода перемещения. Даже свобода слова есть теоретическая. Опять же, я не знаю, я не понимаю, чего люди хотят. То есть делают там выпады в наш адрес. А зачем? Ну, если вы так счастливы дома, как вы говорите, ну так живите свою жизнь, мы тут вообще при чем? Не обращайте на нас внимания. Но если вы обращаете, это значит, что у вас не все так хорошо, как вы говорите.
В ходе интервью, которое у Константина Лоханова взял корреспондент «Голоса Америки» Рафаэль Сааков, спортсмен попробовал свой первый в жизни малиновый фраппе. Ну а его бывший тесть назвал свое высказывание о фраппе и самокатах, цитата, «собирательным образом определенного среза нынешнего поколения, штурмовавшего верхний Ларс». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В рамках подготовки к Олимпиаде во Франции приняты самые серьезные меры безопасности, и для этого, конечно, есть все основания. В последние месяцы было немало сообщений о предотвращенных терактах, которые готовили исламисты. Под особую охрану на Олимпийских играх взята команда Израиля. Ну и, конечно, власти Франции, стоящие в первых рядах союзников Украины, ждут провокаций со стороны России. Собственно, такие случаи уже зафиксированы. На стенах домов в Париже, к примеру, появлялись антисемитские граффити, сделанные, как предполагается, иностранными гражданами по заказу российских спецслужб. На днях во Франции был арестован гражданин России по подозрению в подготовки дестабилизации во время Олимпиады. Он жил в стране с 2010 года и работал поваром. По информации издания «Инсайдер», его зовут Кирилл Грязнов. Вот что рассказывает главный редактор издания Роман Доброхотов.
Грязнов о себе рассказал сам, и такое редко бывает в наших расследованиях, потому что, как правило, мы обнаруживаем каких-то шпионов или агентов через, я не знаю, базы данных, перелеты, подсматриваем какие-то звонки, которые делают шпионы друг другу. Но здесь Кирилла Грязнова подвел алкоголь. Он, в общем, всем, кому ни попадя, успел рассказать о своих намерениях. Как только он выпивает, у него сразу развязывается язык. Более того, он, чтобы быть более убедительным, помахивал своим удостоверением. Пока, кстати, точно непонятно удостоверением кого именно, но сам он это демонстрировал как принадлежность свою к российским спецслужбам. Ну, в общем, шокированные болгарские товарищи связались, собственно, с журналистами, с нами, потому что мы уже заслужили определенную репутацию охотников за российскими шпионами, и мы начали эту информацию проверять. И уже вот после этого смогли установить и связи с ГРУ, и связи с ФСБ, и обнаружить много подозрительного в его электронной переписке, что позволило, ну, в общем, создать достаточно обоснованную историю, которую уже потом проверили французские правоохранители и посчитали это достаточным для ареста. Речь идет о, можно сказать, случайных людях, с которыми он разговаривал, когда выпивал. И это просто обычные болгарские граждане, которые связались с нами. Я думаю, что если бы об этом узнали болгарские силовики, они бы по своим каналам как-то смогли бы разобраться. Но здесь вот нам повезло, что информация попала сначала к нам. Но здесь было достаточно все на поверхности, надо сказать. То есть мы сразу обнаружили, что у него есть брат Дмитрий Грязнов, который работает в интеграционном объединении России и Беларусь, функционером. И по его перелетам, по его водителю видно, что, например, у него общий водитель с известным нам сотрудником ГРУ Андреем Чекановым, который живет, кстати, в том же доме, что и отравители Скрипалей. Мы также увидели, что в переписке к Кириллу Грязнову все время обращаются какие-то его товарищи, которые хотят пробить какого-то ФСБшника и проверить, можно ли там доверять какому-нибудь полковнику ФСБ. Ну, то есть было сразу понятно, что это не просто какой-то повар, как он себя представлял. То есть, конечно, повар — это его основная профессия, он явно не кадровый чекист, но явно человек, имевший достаточные связи, чтобы эта вся коммуникация была возможна. Так что мы думаем, да, по нашей основной версии, он был просто завербован для того, чтобы провести конкретную операцию, связанную с провокацией на Олимпийских играх. И мы знаем, что были до этого другие операции, которые российские спецслужбы проводили в контексте этих Олимпийских игр. И опять же, нанимались граждане Молдавии за там 300-400 евро, которые рисовали антисемитские граффити, которые сразу после этого фотографии распространялись кремлевскими ботами из сети Doppelgänger, чтобы продемонстрировать рост якобы антисемитизма, ксенофобии во Франции, об угрозе терактов на Олимпиаде и так далее, и так далее. То есть это была дезинформационная изначальная кампания. Но здесь мы видим, хотя вроде бы похожий модус операнди, опять же, они нанимают группу каких-то молдаван, но, видимо, что-то имелось более серьезное в виду, потому что, во-первых, речь шла о каких-то действиях во время самой Олимпиады, и тут уже как бы граффити уже тут бессмысленно рисовать, уже тут надо что-то делать серьезное, если вы хотите сорвать Олимпиаду. И сами французские правоохранители подтвердили, потому что они какую-то свою проверку делали перед тем, как произвести арест. Они говорят о том, что это было нечто масштабное, направленное на срыв Олимпиады, и если бы эта операция состоялась, то на протяжении всех 3 недель это несло бы существенный ущерб для организации Олимпиады. Поэтому мы думаем, что это была какая-то более серьезная провокация, чем просто какие-то картинки на стенах. Но мы писали еще, наверное, почти 1.5 года назад об этих первых инцидентах, когда через людей, связанных с Илоном Шором, прокремлевским олигархом, сбежавшим в Россию, молдавского происхождения, да, через него нанимались молдаване, курировали это российские спецслужбы. Сразу после того, как какая-то такая акция происходит, подключаются, опять же, ГРУшные же боты в Твиттере, которые активно распространяют эту информацию. Ну, это все часть одной большой экосистемы, где участвуют также кремлевские хакеры, где в нужный момент подключаются кремлевские СМИ из сетки Маргариты Симоньян. Это не только раз, что да и Спутник, но еще и большое количество мусорных каналов, которые они создают в соцсетях. Так что это одна большая инфраструктура, и это, на самом деле, сложный организм, потому что в нем, помимо, собственно, ГРУ, у которых есть несколько щупалец в виде их собственной сетки СМИ, а также ботов и хакеров. Есть ФСБ с 5-й службой, у которых есть там свой аналитический отдел, опять же, свои тоже мусорные СМИ для распространения. У них есть своя отдельная группа хакеров, это отдельная совершенно рисковая часть, и так далее, и так далее. Целый параллельный мир. Ну и не надо забывать о том, что есть еще структуры при Министерстве иностранных дел, есть пресловутая все та же Маргарита Симоньян, которая достаточно автономна. Так что вот во всей этой деятельности участвует разные уровни, да, но это все щупальца одного и того же осьминога и с одной и той же поставленной задачей. То есть сорвать мероприятие, устроить негативный информационный фон и показать таким образом, что вот если вы вредите России, если вы допускаете российских спортсменов, то вот будет вам Олимпиада. Они, кстати, не первый раз именно на Олимпиаде такое делают. Мы помним, как хакеры пытались сорвать зимние Олимпийские игры. До этого хакерской атакой, отключая электричество. И, мне кажется, более или менее все спортивные мероприятия, начиная с момента антидопингового скандала, так или иначе были таргетированы вот этим всем осьминогом пропагандистским. Последние все там 15 лет была большая структура ГРУшников, людей, которые работали, скажем, при посольствах и так далее. И это все было очень мощно зачищено после полномасштабного вторжения, и ресурсов теперь очень мало. И вот это новое явление, то, что сейчас очень-очень активно стали использовать иностранных граждан.
Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже, предположительно в результате диверсий, были повреждены несколько высокоскоростных железнодорожных линий. Об этом сообщила французская железнодорожная компания SNCF. Ряд поездов были отменены, другие следуют с опозданием. На вокзалах возникли очереди. Подчеркивается, что речь идет не о кибератаках, а именно о физических актах саботажа. Ну и без всех этих проблем организация Олимпиады, особенно летней, дело, конечно же, очень хлопотное и очень дорогое, а расходы на нее, если окупятся когда-нибудь, то очень нескоро. Зачем игры понадобились Парижу и Франции вообще? Об этом я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. Когда авторитарный режим какой-нибудь пытается заполучить Олимпиаду, это более или менее понятно. Речь идет о некой вывеске. Эти режимы хотят показать, что вот мы умеем построить олимпийские объекты, у нас все хорошо, люди радостные на улицах. Зачем Олимпиада понадобилась Франции, в особенности Парижу? Вроде Париж не нуждается ни в какой рекламе. Это один из крупнейших, если не самый большой культурный центр мира, и он почти не справляется с потоком туристов. И вот в этой ситуации, тем более в нынешней политической ситуации, вдруг Париж захотел Олимпиаду. У вас есть объяснение?
Ну, они есть не у меня, они скорее есть у тех людей, которые в 2016 году представляли заявку Парижа Олимпийскому комитету. На самом деле, вы удивитесь, но аргументы у Франции были практически те же, что и у любого авторитарного режима. Они сводятся к двум – экономика и престиж. Если говорить об экономике, то, ну, по крайней мере, в олимпийской заявке, ну и в некоторых оценках экономистов, было то, что неизбежные инфраструктурные дорогие проекты в целом окупятся через там какое-то количество лет. То есть это принесет дополнительные деньги Франции, Парижскому региону. Не забывайте, что все-таки, хотя Олимпиада принимает Париж, 12 городов Франции тоже принимают разные там, ну, какие-то соревнования. Второй аргумент был то, что это даст импульс, как бы, развитию спорта во Франции. Считается, что Олимпиада и такие крупные спортивные соревнования стимулируют людей больше заниматься спортом. Ну и третий аргумент, в общем, такой же, как у какого-нибудь авторитарного режима, что это усилит роль Франции на международной арене. Что Франции вот был нужен такой большой международный праздник, где она может принимать гостей из разных стран и служить своего рода такой мирный праздник спорта, как площадка переговоров. Ну, конечно, в 2016 году, когда заявку Франции утвердили, никто не знал, что будет, что геополитические проблемы в итоге будут гораздо больше, и, возможно, Франция сейчас бы уже и отказалась от этой чести, но, как говорится, коней на переправе не меняют. Надо сказать, что для нынешнего мэра Парижа Анны Дальго, которая мэр уже с 2014 года, это проект всей ее жизни, и среди инфраструктурных этих изменений больших, которые ожидались, это был лозунг «Мы снова будем купаться в сей». Дело в том, что в сене официально запрещено купаться последние 100 лет, но правительство Франции и власти Парижа сказали, что нет, мы все сделаем для того, чтобы очистить сену, сена снова будет чистой, там будут проходить соревнования, это наш такой огромный вклад в будущее, в зеленое будущее Парижа.
А много ли было недовольных вот этим решением и какая доля, если можно, конечно, судить сейчас недовольных тем, что Париж все-таки принимает Олимпиаду?
Ну, недовольные, конечно, есть, особенно те, кто сейчас находится в Париже, потому что, конечно, это была очень амбициозная задача провести в таком большом городе Олимпиаду. Более того, сегодня вот как раз у нас открытие Олимпиады, и организаторы Парижских Олимпийских игр просто решили сломать все шаблоны, вместо того, чтобы пройти на стадионе, открытие пройдет прямо на Сене, там 6-километровый морской парад, то есть, простите, речной парад, и, в общем, все это будет очень красиво. Но, естественно, под это пришлось перекрыть центр, он перекрыт уже несколько дней, будет фактически сложности с перемещением до начала сентября, потому что сразу после Олимпиады Франция принимает Паралимпийские игры. Конечно, был большой расчет на то, что прибудет много туристов, и их прибыло много, но нагрузка на транспорт, на городскую инфраструктуру оказалось слишком большой. Многие спортсмены, многие приехавшие отмечают, что, в общем, некоторый хаос, бардак, и в том числе из-за того, что олимпийские объекты находятся довольно далеко друг от друга. Ну и Сена, знаете, такой мегапроект парижских властей тоже оказался под вопросом, потому что изначально имелось в виду, что все соревнования пройдут в Сене. В итоге качество воды, как не очищали, как не строили новые очистные станции, решить главную проблему Сены, то, что там довольно старая в целом в Париже система канализации, сточные воды, фекальные воды периодически попадают в Сену, особенно после сильных дождей. Замеры воды и качество воды происходили регулярно. Ну, в общем, честно сказать, до последнего это было под вопросом. Но в начале июля власти Парижа сказали, что все соответствует нормам. Экологи с этим не согласны, но тем не менее. С этим, более того, не согласны некоторые спортсмены, потому что уже звучали призывы буквально еще пару недель назад сделать какой-нибудь план «Б», и чтобы те виды спорта, которые все-таки в итоге будут проводиться на открытой воде в Сене, проводились не там. Но французские чиновники сказали, что нет, мы все сделаем. Анна Дальго сама пару недель назад окунулась в Сену, министр спорта тоже плавала, глава Олимпийского этого оргкомитета плавал, Макрон обещал окунуться в Сену потом когда-нибудь. В общем, все делается для того, чтобы показать, что все нормально, но, возможно, это не так. Те, кто был в Париже, могут представить себе, что весь центр вокруг Сены перекрыт. И, конечно, очень пострадали традиционные мелкие бизнесы, которые, называется, веками здесь работали. Например, знаменитые букинисты, которые стоят на набережной Сены. По соображению безопасности суд постановил их подвинуть, убрать. Но в итоге, после долгих дискуссий и забастовок, они выиграли и остались на своих традиционных местах.
Вот как раз об этом я хотел спросить, опять же, возвращаясь к сравнениям с олимпиадами, которые проводятся в странах с авторитарными режимами, ну, скажем, в Сочи, там, если нужно было что-то построить, людей просто сгоняли, если нужно было какую-то группу населения вывести, ее вывозили или запрещали приехать в город. У тех, кто пострадал, у них есть возможность во Франции защищать свои права? Как-то отстаивать свои интересы?
Разумеется. На самом деле протестов было очень много. От довольно небольших, там, например, строили новую развязку, которая оказалась в опасной близости от школы, до вот таких более глобальных вещей. Конечно, все это идет через суд, но это процесс, это долго. Кто-то успеет выиграть до Олимпийских игр или проиграть, кто-то не успеет. Торговцам, которые из-за закрытого центра, и рестораторам, которые, в общем-то, теряют деньги, им обещали компенсацию. Ну, в общем, это все решается как везде, ну, как везде в демократических странах, но только с поправкой на то, что сейчас вот эти вот две недели городская инфраструктура переживает огромный стресс. То есть последствия правовые будут еще некоторое время. А что касается людей, которых эвакуировали из центра Парижа, то самая, наверное, громкая история – это с очисткой сквотов и традиционных мест ночевок бездомных. Ну, в общем, опять же, те, кто бывали в Париже, знают, что под мостами довольно часто бывает. По оценкам правозащитников, около 12 тысяч человек из Парижа, ну, как бы перевезли в провинцию. Естественно, скорее всего, они и вернутся после игр, но на время игр, на время вот этого особого режима безопасности, их из Парижа убрали.
Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Хотя командный медальный зачет на Олимпийских играх и является неофициальным, многие французы, и в их числе президент Франции Эммануэль Макрон, надеются, что родные стены помогут и что Франция покажет лучший результат в истории на этих играх. Журналисты телеканала «Франс 2» спросили у Макрона, ждет ли он, что Франция войдет в первую тройку. Макрон скромно ответил, что надеется на место в первой пятерке. А вот что сам находящийся в великолепной физической форме президент, известный на весь мир своей культурой питания Франции, сказал о важности Олимпийских игр для его страны.
Я хочу сказать своим соотечественникам, которые меня сейчас слушают. Очевидно, что эти игры – это церемония открытия. Это Франция, которая выступает страной-хозяйкой. Это медали, это наши спортсмены, это наша гордость за них, но это также наследие. Я имею в виду то, что благодаря играм за последние 7 лет мы вернули спорт в школы. 30 минут физкультуры еженедельно в начальных школах, 2 часа дополнительно в колледжах. Мы построили в школах спортивную инфраструктуру. Так что наследием этих игр будет и возвращение спорта в школы. Это важнейший фактор для улучшения здоровья учеников. Прекрасный инструмент, помогающий вселить в них уверенность в себе и бороться с ползучей эпидемией нашего века, распространяющейся среди молодых людей.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».